Фридом. Свобода быть собой и читать то, что нравится.
Эмилия Грин. Укради мое сердце, тайный Санта. Пролог. «Варь, ты там?» — раздался голос моей подруги Юли. «Волонтеры приехали!» «Иду. Пару минут». Я поднесла телефон ближе к лицу, стараясь, чтобы в кадр не попали пестрые обои детдомовской библиотеки. Еще бы один кадр! Томно прикусив губу, я натянула на плечи пиджак преподавательницы по актерскому мастерству. Воспользовавшись тем, что сегодня у нее выходной, я умыкнула его из театрального кружка, планируя позднее вернуть пропажу. Сегодня железобетонно нужно было выложить новый пост в блог. Алгоритмы — дело такое. А мой блог только-только вышел из тени миллиона других похожих, начав приносить неплохие плюшки в виде рекламных предложений. Когда я только начала вести блог, мне казалось, что можно выкладывать посты когда угодно. Тогда охваты были по нулям. Лайки ставили 3 человека, я, подружка Юля с фейка и какой-то бот. Несколько месяцев тщательного наблюдения за топовыми блогерами помогли мне понять систему и узнать не только дни, но и время, когда умные алгоритмы социальной сети меня любили. Итак, вторник и четверг — рыбные дни. Тогда у людей самый высокий актив. Они уже не в ступоре понедельника, но еще и не вырублены пятничными вечеринками. Не забываем и про ленивое субботнее утро, так называемый «золотой час», во время которого народ, валяясь в кровати, листает ленту, залипая на вирусный контент. А вот когда постить бесполезно, это понедельник. В этот день все ненавидят жизнь, и им не до твоих атмосферных фоток с кофе у моря. Вечер воскресенья, к слову, тоже не очень. Тут у нас депрессия перед началом рабочей недели. Максимум, на что способна аудитория — залипнуть на мемах. Важно еще учитывать время публикации. Раннее утро, пока все едут на работу, учебу, или поздний вечер, когда все отдыхают. Так вот, если подытожить все вышесказанное, алгоритмы любили дисциплинированных. Как только я начала постить контент в блог без срывов по вторникам и четвергам, дело сразу пошло. И вуаля! Теперь я основательница модного блога о красивой жизни. Собака Варя Глам. Гламурный побег от реальности. Но главный секрет в том, что весь мой контент — фейк. Качественно сгенерированная в нейросети картинка, подкорректированная в фотошопе или других графических редакторах. На самом деле, я жила в интернате. И у меня не было ни денег, ни возможности путешествовать, ни ежедневных модных луков. Но если я выкладывала свой выдуманный контент строго по расписанию, то люди верили ему. Алгоритмы продвигали. Так что да, я обманывала систему. Однако мои подписчики, увеличивающиеся с каждым днем, своей восторженной обратной связью лишь провоцировали меня на новую ложь. А началось все с дурацкого спора. Год назад, поспорив с Юлькой, я и завела свой шуточный блог. Подруга убеждала, что в наше время при правильной подаче любой может стать успешным блогером. Я же была уверена, что это не так. Вот мы и решили проверить. На протяжении месяца регулярно выкладывая в блог чужие, бессмысленные картинки красивой жизни. Но за пару дней до истечения указанного срока мне написал первый заказчик — местный салон красоты, пригласив на бесплатный маникюр, который, к слову, оказался очень кстати. Наш эксперимент неожиданно вышел из-под контроля, потому что на мой блог начали активно подписываться люди. И чем больше всякой ерунды, завернутой в красивую обертку, я постила, тем больше они подписывались. Появились и другие заказчики. Магазин дешевой бижутерии заплатил мне 5000 рублей за пост с их сережками из новой коллекции. А популярный фитнес-клуб предложил абонемент на месяц бесплатных тренировок, если я соглашусь регулярно снимать контент в их локациях. А потом случился мой первый вирус. Это был пост «Как я за месяц изменила свою жизнь». Честно говоря, я написала туда кучу банальностей, а-ля «верь в себя», «работай над мечтой», «никогда не сдавайся». Подобрала атмосферные картинки из Pinterest. На одной была изображена рыжеволосая девушка с ноутбуком на фоне панорамного окна. На другой — литры кофе с аппетитной пенкой. Дальше наряды в сливочных тонах, дневник целей, распланированных на год вперед. И люди велись на эту муть, сохраняя, пересылая и оставляя десятки восторженных комментариев под постом. Все они хотели верить в сказку, а я просто давала им то, в чем они нуждались, мечтая, что когда-нибудь и моя реальная жизнь станет такой вдохновляющей. «Варь, ну ты идешь?» Снова донесся до меня взволнованный голос Юльки. В этот момент на экране моего телефона всплыло уведомление о том, что моя последняя публикация, фото чужого завтрака из фешенебельного ресторана, подписанная цитатой про успешный успех в Кубе, о котором я знала лишь из умных книг, за двое суток набрала почти 3000 лайков. Новый рекорд моего блога. Сделав еще пару быстрых селфи и убедившись, что в кадр не попали дурацкие обои, я сняла пиджак, аккуратно повесила его на спинку стула, после чего убрала телефон в карман старенькой безразмерной толстовки и поспешила в актовый зал. По давней традиции, за 2 недели до Нового года к нам приезжали волонтеры. Они устраивали шоу, в конце которого все воспитанники писали письма Деду Морозу. Я уже 4 раза участвовала в этом ритуале, к сожалению, не испытывая особого трепета. Справедливости ради, наш интернат поддерживала крупная столичная компания «Апостол Групп», не скупясь на подарки и широкие жесты. Поговаривали, что ее основатели, 2 брата-бизнесмена, сами когда-то здесь жили. Не знаю, правда это или нет, но на содержание жаловаться не приходилось. Иногда воспитатели даже в шутку называли наш детский дом «лабораторией счастливого детства». И не просто так. Все помещения сверкали свежим ремонтом. На каждом этаже стояли дизайнерские диванчики в виде облаков. Вместо обычных светильников — звездные проекторы, которые вечером рисовали на потолке «Млечный путь». Спальни больше походили на комнаты в хорошем отеле. Кровати с ортопедическими матрасами. Индивидуальные тумбочки с зарядками. У каждого воспитанника имелся свой шкаф с зеркалом во весь рост — где можно было наснимать хоть 1 000 000 фотографий своих новых лучков. Все классы интерната были оснащены интерактивными досками, 3D-принтерами, VR-очками для уроков истории, а в столовой готовили так вкусно, что даже самые привередливые ребята выстраивались за добавкой. Кроме того, в интернате работали всевозможные кружки и секции, начиная от курсов по вокалу, заканчивая актерским мастерством. Казалось бы, идеальное место. Но я все равно каждый вечер считала дни до своего 18-летия, чтобы поскорее вырваться из казенного дома. Как же я здесь оказалась? Моих родителей не стало, когда мне было 6. К сожалению, я очень плохо их помнила, так как, работая корреспондентами на местном телевидении, они часто мотались по командировкам. Во время одной такой поездки и произошла авария. Водитель автомобиля, в котором ехали мои родители с другими членами их команды, не справился с управлением, и они влетели в фуру. Все погибли на месте. До 13 лет я жила с бабушкой, а после того, как и ее не стало, попала в интернат. В детском доме у меня не было проблем с социализацией, ведь я пришла туда из семьи и многое знала и умела. Бабушка работала, а мне нужно было ей помогать. Убираться дома, готовить еду. По итогу бабушка заменила мне родителей. Я не могла долго принять, что у меня больше нет такого близкого человека в жизни, которому я могла в любое время позвонить, что-то рассказать. Бабушка очень сильно меня любила, а я ее. После ее смерти я осталась совсем одна и совершенно не понимала, как мне жить дальше. Хорошо, что в интернете у меня появилась бойкая подружка Юля, скрашивавшая мои одинокие будни, а еще здесь практиковалась система наставничества. У всех подростков в определенный момент появлялся старший друг, который помогал подготовиться к жизни вне стен детского дома. У меня была наставница Елизавета. Возможно, именно благодаря нашему регулярному общению мир за пределами интернета не казался таким уж страшным и соблазнял миллионам разных возможностей и шансов. В этом году актовый зал украсили особенно нарядно. Гирлянды свисали с потолка золотыми каскадами, а на сцене стояла большая корзина с конвертами для наших желаний. Я сидела в третьем ряду, втиснувшись между Юлей и новеньким Костей, наблюдая, как аниматоры в костюмах эльфов раскладывают на столике цветные карандаши.
«Варь, ты уже придумала подарок?»
— прошептала Юлька, тыча меня локтем в бок. Я пожала плечами, так как до сих пор не придумала. В прошлом году я попросила навороченный планшет, благодаря которому сейчас, кстати, и создавала свои фейковые картинки красивой жизни. Хороший ноутбук был на позапрошлый Новый год, а до этого — телефон. По большому счету и попросить-то было нечего. Разве что... Шум в зале стих, когда на сцену вышли волонтеры. Среди них я сразу заметила Дениса Чернова. В прошлом году он не приезжал, но я знала его по фотографиям в соцсетях. В жизни популярный парень оказался еще привлекательнее и гораздо выше, а еще слишком чужеродным для этого места. Будто кто-то случайно впустил в наш интернат кусочек настоящего, шумного, яркого мира. Он приковывал к себе всеобщее внимание. Денис был высоким, под 1,90 м, с каштановыми, чуть растрепанными волосами. Парень то и дело откидывал непослушную прядь со лба. Нос с легкой горбинкой, густые брови, яркие губы. Цвет глаз я рассмотреть не смогла. Он был в свободном свитере с оленями и потертых джинсах и двигался плавно и легко, как человек, привыкший быть в центре внимания.